Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие. Наконец-то мы пришли к пятой части, пятой главе книги Мсилат Йешарим. Она называется «О том, что лишает осторожности и как избегать этого». Ну, еще один раз напомним, речь у нас идет о осторожности, как о том самом необходимом качестве для того, чтобы добраться там высоко-высоко на вершину человеческого совершенства. Нам необходимо приобрести это качество. Мы уже с вами разобрали, в чем суть этого качества. Разобрали, что подтолкнет человека к этому. В пятой главе мы попробуем понять, а что может лишить нас этого качества и как избежать этого. Говорит Люцата так. Три вещи лишают человека этого качества и отдаляют от него. Более ясно, может быть, тут сказано на иврите. «Ине мавседея мида зот умархике ахем шлоша». Есть что-то, что мавсид мидазу, то есть он лишает человека этого качества. И есть что-то, что отдаляет от приобретения этого качества. Смысл в этом повторении. Первое, человека можно лишить того, что у него уже есть. Предположим, что человек приобрел какую-то степень осторожности в этом мире. Но, увы, это приобретение не навеки вечное. Надо за это бороться, чтобы сохранить его. Его можно с легкостью потерять. Поэтому он говорит слово «мафсид». То есть, есть три вещи, которые могут лишить человека то, что он уже приобрел. То есть, то самое качество осторожности. Но есть еще, что отдаляет его от него. Это «мархик». То есть, отдаляет его от этого приобретения этого качества. И смысл в этом – до такой степени это будет мешать эти три составляющие, что человек даже не заинтересуется изначально качеством осторожности. Как будто его нет. Не слышал об этом. Что за осторожность? Я живу спокойно, уже сколько, 30 лет. Живу нормально. Все, никогда не слышу, я не хочу слышать. А что за три составляющие? Есть, по крайней мере, три, которые он перечисляет, и, по-видимому, все остальное каким-то образом входит в них. Три составляющие – это, первое, заботы и трудности этого мира. Это наша сегодняшняя тема, мы попробуем разобрать ее поглубже. Второе – смех и насмешничество. Эта тема колоссальная сама по себе, Зарата Шембель, Недер, в следующий раз мы ее разберем, насколько она может лишить человека осторожности, более того, отдалить его от нее. И третье – это дурное общество, нехорошие люди, нехорошие. Это все может лишить человека качество осторожности или отдалить его от него. На нашем занятии сегодня мы попробуем разобрать только эту первую часть. Посмотрим, сколько успеем. Заботы и трудности этого мира. Посмотрим, насколько заботы и трудности этого мира, они, в принципе, отдаляют нас от всего, от качества приобретения осторожности. Говорит Люцата так, начинает. Ну, о заботах и трудностях мы уже говорили выше. Может быть, прочтем, и тогда будет более ясно. Из-за того, что человек загружен жизненными проблемами, его мысль скована гнетущим его бременем, и он не может уделить должного внимания размышлению над своими поступками. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, это в одном предложении. Напоминаем о том, что мы с вами уже разобрали. Если кто помнит, в самом начале, когда мы говорили о качестве осторожности, о сути ее и разбирали ее составляющие, то там говорилось о том, что одно из самых основных свойств, одно из самых основных свойств Йецер ара в том, чтобы держать человека 24 часа занятым. И уподобили это фараону, который после того, как евреи пришли к нему с просьбой пойти и служить своему Творцу, как он это понял? А, если у вас появилась идея о Боге, появилась идея о смысле жизни, у вас есть много свободного времени, надо вас занять, идите работать. Будете работать, не будет у вас время думать ни о чем существенном в вашей жизни. Вперед, вперед. И тогда и результат, как мы и говорили, сус. Как тот самый боевой конь с шорами вперед воевать. Мы победим, прорвемся и так дальше. То есть человек занят 24 часа в сутки. У него нет времени ни на что, ни посмотреть, ни писнуть, ничего. Давайте еще один раз, может быть, все-таки дальше посмотрим. Это то, что, о чем мы говорили с вами на прошлых занятиях. И снова повторим это и чуть-чуть поглубже разберем. Не всяком сомнении, каждый из нас прекрасно знает, что повседневная жизнь, она занимает нас очень сильно, не всяком сомнении. Человек имеет свои потребности, потребности телесные, душевные, интеллектуальные, для того, чтобы их достичь. Надо много сделать посредственных действий. Мы не сразу получаем то, что надо. Есть надо, но надо пойти в магазин купить. В магазин пойти купить можно, но нужно для этого деньги. Нужно деньги, значит, надо пойти работать. Нужно пойти работать, надо сначала найти работу и так далее. Человек должен сделать массу всяких разных деяний еще до того, как он достигнет своей непосредственной цели, потребности душевной, материальной, духовной, одной из них. Поэтому человек может быть просто погружен в совершенно, на первый взгляд, необходимую материальную жизнь. И тогда что? У него совершенно не остается время на истинную жизнь. Ту самую, для которой он пришел в этот мир. И жизнь, где есть гидбонинут, где есть возможность всмотреться, вдуматься в нее, остановить это время, остановить мгновение, понять поглубже, почувствовать эту жизнь. Да. Нас в наше время вообще все это пропало. Давайте, может быть, два слова об этом скажем, потому что это действительно одна из самых существенных причин, почему евреи вообще не занимаются еврейским. Да. Казалось бы, мы говорим о таких вещах, которые, на первый взгляд, очевидно, что любой думающий человек должен прийти к ним неизбежно. Не хватает у еврея думающих людей? Хватает, посмотрите, по списку, я знаю, лауреатов Нобелевских премий, по профессорам и по всем прочим. У нас массу думающих людей. Но выясняется, что они думают о другом, не об этом. Они, в принципе, находятся в постоянной гонке занятости. Они люди заняты, они постоянно заняты. И в одной из самых типичных, может быть, описаний нашей эпохи, это называется «сех дац». Это называется по-русски постоянная отвлеченность, то есть рассеянное сознание. То есть сознание человека, оно не сконцентрировано в одной точке, а оно просто рассеивается по вдоль и вширь, не в состоянии понять что-либо одно единственное. По-моему, уже говорили, в былые времена жизнь была очень проста. Человек находился, предположим, где-то в селе. Это до ближайшей деревни, ликов населенного пункта или города нужно было на караваном идти несколько дней порой. И ничего не происходило. И после того, как он работал в поле, он мог сесть. И вокруг него была статичная картина, где ничего не происходит. Ничего его не отвлекает. Люди прошлой жизни, прошлого мира были необыкновенно более глубокие, чем современное человечество. Со всеми знаниями, со всеми достижениями в науке, технике, несравнимо более глубокие. Практически все человечество, оно как его уподобляют, как карлики, которые стоят на плечах великих великанов. Так и современные ученые стоят на плечах великих мыслителей прошлого, древних греков и всяких и других народов. Это был другой мир. Мир, где была возможность сосредоточиться. Если только человек хотел этого. Он мог. В наше время мы видим о том, что многое изменилось. Современная цивилизация со всеми достижениями, которые оно привело, и облегчениями жизни, которые оно нам дало, оно привело к колоссальному катастрофе. Когда человечество, оно практически перестало размышлять. Нету больше попытки понять вещи в глубину. Есть всего лишь одно единственное. Бешеная гонка за наслаждениями, как правило, самыми поверхностными. Человек хочет все узнать, все по чуть-чуть. Все изобилие информации, всего, что сыпется на него, просто подавляет его сознание, распыляет его, не в состоянии вообще просто сосредоточиться на одном. Когда-то были люди с уровнем интеллигентности, когда они в одной точке могли копаться, достичь какой-то глубины и понимания. В наше время все нажимаем на кнопку, получаем любую информацию. Не нужно ничего знать. Да, даже эти способности, как информационные, они все меньше и меньше становятся, потому что все это заменяет компьютер. Как результат? Мы видим о том, что есть одно из самых основных болезней нашего общества. Это распыленное сознание. Оно уходит на самые разные стороны. И все для чего? И все для чего? Ведь все-таки что-то движет человека. Оставьте человека вот просто современного. Он находится в таком состоянии беспокойства. Что-то изнутри его давит. Он хочет услышать, понять, разобраться. Что-то ему, что-то, какая-то сила там его изнутри, что-то его там толкает. Что его толкает? Толкает его тот самый Ецер. Тот самое дурное начало человека, цель которого одна единственная. Не дать человеку никоим образом сосредоточиться на главном. Пусть человек занимается 24 часа в сутки второстепенным. Если мы посмотрим на занятия человека в течение целого дня, вы увидите о том, что у каждого из нас есть планы, есть какие-то очень хорошие намерения, но мы очень редко приходим к их осуществлению. То есть намерения есть, но почему-то их не осуществляем, потому что мы настолько заняты второстепенными делами до того как, что просто до главного не доходим. И это одна из основных причин, которая не позволяет человеку ни о чем глубоко задуматься. Сколько есть прекрасных, талантливых, интеллигентных людей. Поговорите с ними. Как они разбираются? Порой, да, в многих в своей профессии уж точно они разбираются. Да. Они разбираются в других вещах. Любят поговорить о политике, могут даже проанализировать. Глубоко интересно. Но тема всех тем. Тема, для чего вы живете, что должна, в принципе, тревожить в первую очередь любого человека, это вообще вне ихнего сознания. Она вообще не для них, не как будто не существует. А Ецер ара, он всегда хочет человека вытащить изнутри внаружи. Это, в принципе, основное, чтобы не было никакой истинной внутренней жизни. Чтобы человек никогда не остался сам собой. Он современный человек, он сойдет с ума, если он останется сам собой. Представьте себе это, то есть нету никаких, ничего не жужжит, не мелькает, не говорит, нету всего, уберем все, все цивилизацию уберем. То он, может быть, там поедет куда-то в Гималаю или, не знаю, на Альпы, он, может быть, там еще день-два получит наслаждение, потом тишина, будет ему мешать, он сойдет с ума. Ему надо что-то нажимать, слышать, принимать, общаться, он не в состоянии. Потому что Ецер ара современного мира настолько уже привык его всю жизнь сделать внешнюю, что у него уже нет силы и нет даже понимания, что существует жизнь внутренняя. Когда человек может остаться один, и это самые счастливые порой будут его секунды или минуты его жизни, когда он может сам собой, и никого вокруг, постараться покопаться в себе, во всем, что с ним происходит, отношение его к миру, мира к нему и так далее. Это порой бывают уникальные минуты жизни, и мы, к сожалению, не удостаиваемся их, потому что мы убегаем. Вся жизнь наша – это вперед, еще. Куда? Вперед. Надо что-то, особенно западное общество, где есть сагиют, где есть обязанность достичь чего-то. Если ты не достиг, ты ничего, ты никто. Надо быть богатым, надо быть известным, надо прославиться, надо что-то достичь, надо быть кто-то, надо что-то, надо быть, каждый должен быть каким-то другим, особым. Все ходят как-то по-особенному, дергаются, как особенно что-то должны сказать. Они должны быть кем-то, чем-то, они же не хотят быть серой массой. Все называется работа на публику. Все кого-то удивить, кого-то, ух, сказали, о, вот это да, богатый, о, или добился что-то, или еще что-то. Все смотрят, человек сделает, тут же смотрят, а меня видели? А если никто не видит, расскажет. А если не расскажет, то, блин, ничего себе, иди сюда, я тебе расскажу, что победить, послушай. Нету внутренней жизни. Вот это называется, вот это отсутствие, вот это, что такое внутренняя жизнь? Когда человек начнет жить внутренней жизнью, то там, внутри, и может пробудиться то самое желание к осторожности. А только посредством идбанену, то есть внутреннего самосозерцания. Остановить это время, в что-то просто всмотреться. Это меняет все. Читал где-то Рафа Виктор Миллер, один из наших больших и очень известных рабаним. Он много лет в Америке преподавал Тору для всех евреев, которые всех видов. Очень популярный автор многих книг. Он пишет в одной книге. И возьмите простое яблоко. Возьмите яблоко. Просто так, проделайте опыт. И посмотрите на яблоко. На первый взгляд, взгляд современного человека. Яблоко как яблоко, поинтересуется, какой вид, сколько стоит, сладкое или не сладкое, будет хрустящее или нет, не знаю. Говорит, ну если только заставить себя чуть больше, остановить время, отвлечься от всего, и научиться посмотреть на яблоко чуть-чуть поглубже, на, посмотреть на оттенки цвета, которые у него есть, на геометрическую фигуру необыкновенную, которая есть в яблоке. Понюхать его, почувствовать на языке. Когда присмотреться на все это, вдруг мы видим, что вещь совершенно другую. Мы вдруг увидим то таинственное, которое вложено в сотворение яблока. У нас нет времени всмотреться в эту жизнь, по-настоящему посмотреть на каждую деталь того творения, которое дал нам Творец. Вот это то, что не хватает. Вот это то, что сильно-сильно не хватает. У нас вся наша жизнь, она построена ухватить всегда только второстепенное, но главное, основное, что есть, попытку понять истину этого мира, далека от нас, убрали это. Мы бегом-бегом за что-то постоянно второстепенное. Обратите внимание, человек находится все время в движении, да, то есть в движении. Вот это движение у нас, оно называется... Кляла, проклятие. Когда Творец захотел проклять Каина, кто помнит начало изложения в Торе, то там сказано, он будет на винад. Он будет, у него не будет постоянного вина. Он будет все время ходить туда-сюда, у него будет, он будет один из хевер. Да, то есть у него все нормально, ему все дадут. Ему дадут газеты, радио, телевидение. Он будет все время находиться в движении. Его сознание не будет сидеть в одной точке. Он будет все время дергаться. Да, спокойно никакого не будет. Не будет спокойствия души. Это самое большое проклятие, которое, одно из, не самое, но одно из проклятий, которое в Торе. На винат. То есть будешь в постоянном движении. В отличие от этого, наших мудрости, мудрецов наших описывают совершенно по-другому. Говорит царь Давид, «Кеэт шатуль аль пальгемаем». А мудрец, он уподавляется дереву, который шатул. В одном месте. Он не двигается, не бегает, не дергается никуда. Он в одном месте. Тот, кто хочет приобрести мудрость, он не сдвинется с места. И чем больше он находится в одной точке, чем больше он находится, тем больше способность его понять и углубиться в том, что он учит. В отличие от этого, все современное общество. Обратите внимание, что человек делает. Ну, что значит? Работать надо, да? И куда побежал? На работу. Очень хорошо. Надо побежал на работу. Теперь, а что есть работа? Как на нас на лошона кодиш работа? А вода? А вода... А корень слова этого от слова «авдут» – рабство. То есть человек с огромной радостью бежит в рабство. Там хорошо. Знаете почему? Думать не надо. Все, я там, все нормально. Я уже, а я при деле, я уже устроен, все нормально. Там думать не надо. Там никакие мысли не посещают. Там есть работа, там можно поговорить, чай попить, иногда поработать. Иногда, по-разному у каждого какая работа. В общем, это так, как, и это все, что есть. Работать, думать не надо. Отлично. Пришел домой. Проблема. Но сейчас проблема очень это решена. Проблема досуга называется. Проблему решили. Потому что если есть проблема, то есть спрос, есть предложение. Теперь есть места, куда забегаловка тут, пойти туда, выйти туда. То есть он уже даже домой пришел, место, где может сосредоточиться. Нет, побежал туда-сюда, туда-сюда. Что вам сказать, в конечном итоге притащился домой. Как только пришел домой, раз, телефонный звонок. Не успел закончить телефонным разговором, бим, пришел электронная почта. Проверил электронную почту, уже зашел в интернет, сюда, смотрит уже 12, у него уже глаза в разную сторону идут, так сказать, еще не что, и решил теперь проверить, если правильно в интернете говорили про новости в 3 часа, и надо еще проверить в двух газетах, которые он еще, так сказать, не успел пролистать, чтобы быть в курсе дела. Это ему сильно поможет в жизни, то есть это не, и так каждый день. Спросить человека, а что ты читал вчера? Он вам скажет, без всякого сомнения, сколько займет? 3 минуты. А сколько времени читал? 3 часа. На что убил 3 часа? А я не знаю. Хорошо провел время. Называется билуй. От слова левалот. То есть уничтожить время. Сделать из него ничего. Прошло все очень хорошо. В курсе дела. Теперь я знаю. Новости. Есть люди, которые не могут не слушать новости. Пим! Как только пик-пик-пик, сразу слушают новости. Это каждый час. Не просто так. Они... Это сильно меняет их жизнь. То есть от того, что они в курсе дела, это все поменяло. Кроме того, что они должны валидол или варилянку, в отличие от кто что пьет, да, принимает каждый раз после всех новостей, которые они слышат. Что им это дает, кроме расстройства нервного? Ничего. Но тем не менее, они прикованы к этому. Они не хотят слышать. Главное не заниматься основным. Поймите, а задуматься чуть поглубже требует усилия. Чего человек не хочет делать, это усилия. Что, когда нет усилия, как называется? Как мы же это учили все, я повторяю это все. Это называется жить по инерции. По инерции не надо делать усилий. Поэтому все, что связано с воображением человека, а не разумной деятельностью, с пустыми разговорами, пустыми деяниями, а не целенаправленно, все это по инерции, не надо думать, все это хорошо, приятно, тянет к этому. Главное не делать усилия, не задуматься, не иметь внутреннюю жизнь. Не иметь внутреннюю жизнь. И все это порождает то, что у нас называется бильбульдат. Да, вот это навынат, вот это постоянное наше желание все узнать. Когда-то уже сказал поэт, как он сказал, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Это уже тогда сказали, когда люди еще было, у них была возможность еще жить какой-то глубокой жизнью. А в наше время, когда абсолютно все вокруг мелькает, вымигает, и все меняется, надо все узнать, поток информации колоссальный вокруг нас. И надо же во всем разбираться хоть чуть-чуть. Поэтому и все наше знание поверхностное. Когда приходят на люди, пытаются спорить, настолько смехотворная вещь, потому что все их незнания построены на том, что они прошли в самом начале, и потом посмотрели в самом конце, но чтобы было о чем поговорить, чтобы быть в курсе дела. Нужно было свои тоже какой-то, я тоже что-то понимаю. И что как результат? А результат человек находится в вечном болтании, вечном бильбуль, да, на смятение мысли, когда вся мысль, она перепутана. А, перепутанные мысли, все перепутано в голове. Когда все перепутано в голове, вот это то, что наиболее точно. То есть даже наша интеллигенция, которая так много хочет знать и пытается знать, но знания упорядочены в какой-то области, в одной которой, где ясно и четко понятно, что главное, что второстепенно. Как бы как определяет диалектику, как науки спора, размежевание вещей по их принадлежности к общей идее, нету, не существует. Почему? Потому что нету внутренней жизни. Человек не уединяется, не пытается остановить себя, не пытается жить каким-то внутренним ощущением. Это то, что тут, опять же таки, может быть, все это я чересчур уже много сказал, но я думаю, что эта сама идея, она должна быть понята. Наш еврейский образ – это Адам Йошев, человек сидящий. Слово Йошев от корня шав, шав эль ацмо. Когда человек сидит, он возвращается к себе. То есть он может сосредоточиться в себе. Эц шатуль аль плагеямай. Эц – дерево, которое оно в одном месте, оно не шатуль, он не двигается, оно в одном месте. Тогда способность есть возможность сосредоточиться и понять себя и все остальное. Вот тогда, когда человек может в себя уйти, в соответствующей пропорции, естественно, то тогда он может и не пропустить то самое качество осторожности, которое так ему необходимо. В отличие от этого, вечная беготня туда-сюда – это то, что лишает человека осторожности и отдаляет его от него. Не всяком сомнении. Это то, что тут сказано, скажем так. Гене, типульбе тирда, квардибарну мемлемала. Еще раз. О заботах и трудностях мы уже говорили выше. Из-за того, что человек загружен жизненными проблемами, его мысль скована гнетущим его бременем, и он не может уделить должного внимания размышлению над своими поступками. Да. То есть сказано это в одной его емкой фразе о том, что порой у человека есть еще и жизненные проблемы, действительно, которые надо решать. Никто не закрывает глаза, что у человека есть. Но мы подчеркнули в первую очередь, с чего он начал, заботы и трудности, заботах и трудностях, которые, в принципе, это на Лашон ха-Кодеш называется типуль ветирда. Типуль – это то, чем мы занимаемся в этом мире, необходимо нам заняться. Да, пойти туда, прийти сюда, купить, отнести – необходимо. А есть то, что называется тирда. Это то, чем человек может занять себя не в то время, когда он делает то, что ему мамаш необходимо, по-настоящему необходимо. Да. Как мы перечислили, он вечно сознание его блуждает в ту или иную сторону, никогда не остановившись в одной мысли, в одной точке. Это то, что отдаляет человека, лишает его осторожности. Дальше. Наши мудрецы миром, видя это, сказали, так сказали в Пирке, вот, в трактате поучения отцов, сократи свои дела и занимайся Торой. То есть видели наши мудрецы, что если человеку дать волю, то чем он будет заниматься? Он целый с утра, и он идет, он идет чем заниматься. Если только внутри у него, так надо всего лишь на все. Вот, например, он утром встал, зевнул, пошел, зубы почистил. Кто чистит? Поел. И тебе, а что делать дальше? Он найдет себе, что делать дальше. Этот будет туда-сюда крутиться, туда, что-то. Не сразу, может быть, но он начнет, будет занят. Поэтому и говорят, нет, сократи свои дела. Даже не эти, которые они, человек найдет себе чем заняться, а те, которые необходимы. Работать надо? Надо. Скажите, есть граница работы? Сколько вы зарабатываете? 5 тысяч? Я знаю, 10 тысяч? Хватает? Нет. 20 тысяч хватает? Нет. Скажите мне, миллиону, миллиончику хватает? Никогда в жизни. Для него миллион только начало. Это только он понимает. Только сейчас он понял, что это деньги. Да, да, что такое деньги? Только с этого надо начинать. Да. Никогда у нас написано. Есть 10, если 100, хочешь 200. Есть 200, хочешь 400. Никогда не кончается. Это только всего лишь это начало. Поэтому говорят мудрецы, к концу этому нет. Остановись. Сократи свои дела. Для чего? Чтобы была возможность заняться основным, заняться Торой. И дальше сказано так. «Вейне аэсэк мухраху ла адам ла цорах парнасату». «А хрибу эсэк эйно мухрах». Человек вынужден трудиться ради пропитания, однако занятия материальными делами не должны возрастаться так, чтобы не останется места для служения. Тут акцент не очень... На иврите сказано, тут сказано по-другому чуть-чуть. Да? То есть сказано о том, что переведем... И что поделать, человек, необходимо ему, человеку, жить и работать. Он вынужден. Но он, не написано, что он вынужден много работать и всю жизнь только посвятить работе и все. А ну, в этом месте, может, остановимся. Мне несколько раз в последнее время приходилось участвовать в обсуждениях на эту тему. На тему работы вообще, самое интересное. Тоже давайте... В нескольких словах попробуем затронуть эту очень больную и непростую тему. Тут есть люди с большой претензией. Вот смотрите, они говорят, смотрите, вот вы религиозные евреи, тунеядцы, не работаете. Что вы сидите в ешивах? А работать кто будет? Иногда, если особенно люди, кто из Советского Союза, их просто возмущают. Они видят много здоровых мужчин, их всех бы к станку. А кто посовременнее, говорят, смотрите, сколько программистов пропадает. Посмотрите, зайдите в одно, один говорит, зашел в ешиву, он говорит, чуть не упал в обморок. А чего его мысль основная? Сколько программистов могли бы, какие толковые ребята. Смотрите, сколько они могли бы поднять бы хай-тек на мировой уровень, а сидят, чем занимаются, Надо понять, что такое, почему, что работать. Надо работать, не надо работать. Да я в нескольких словах, есть знаменитый спор. Знаменитый спор, который, я уверен, что каждый, кто хоть чуть-чуть касался этой темы, его знает и всегда отсылает к нему. Спор в трактате «Брахот» на 35-й странице. Там есть тот самый спор знаменитый между Рашби, Раби Шимон бар Йохаим, мудрецом Великой Таны, который написал книгу «Зоар», и Раби Шмуэлем бар Плухта, его оппонентом. Вопрос, оказывается, еще тогда остро стоял. Вообще, нужно ли вообще работать? Как ставится вообще постановка вопроса? Вот человек, для чего он появился в этот мир, скажите мне? Человек сотворен для чего? Для работы. А работа для чего? Чтобы ему можно было заработать и поесть вкусно. А поесть и вкусно есть для чего? Чтобы работать. А работать для чего? Чтобы поесть. Круговорот жизни в природе. Известный. Надо решить, если все многое зависит от точки отсчета. Да. Если человек действительно считает, что он пришел в этот мир для работы, то тогда и вообще все обсуждения, они ни к чему. Но если он понимает о том, что он есть творение, то есть есть творец, а он творение, и как любое творение, оно для какой-то цели сотворено. И выясняется, как мы уже учили тут в книге «Мсилат Исшарим», что это основа основ понимания этого мира и нашей цели пребывания в этом мире. Этот мир, ойламазе, он всего лишь эмцаи, средство для достижения грядущего мира. Мы тут всего лишь как в предбаннике, всего лишь в коридоре, прежде чем зайти в огромный колоссальный зал. И тут это время подготовки нас к грядущему миру, время исправления. То чем надо заниматься? Человек пришел в этот мир для основной своей цели, для грядущего мира. Чем надо себе заняться? То, что подготовить его к грядущему миру. Значит, чем человек должен всю свою жизнь посвятить? Исключительно учебе Торы. Это мнение Раби Шимон бар Йохай. Так Раби Шимон бар Йохай и говорит в этом споре о том, что если человек будет и пахать, и сеять, и так далее, что будет с Торой? Да, мир будет разрушен, потому что мир создан не для работы, а для основной цели своего предназначения. Ну, Раби Ишмоэль не согласен с ним и говорит о том, что так как все-таки после того, как первый человек согрешил, и пришла в мир проклятие, и сказано «Базиат апеха тухал лапеха». И это не то состояние, которое было до этого греха, когда человек мог жить исключительно питаясь плодами Ган-Эдена рая. А мир был проклят, и в поте лица ты будешь есть свой хлеб. То вдруг мы начинаем понимать о том, что человек хочет, не хочет, вынужден работать. И если он работать не будет, то и мир не будет существовать. На первый взгляд, и спор между мудрецами, да. Ну, если кажется вывод этого спора, есть и Амора, и Абай подытаживает споры мудрецов и говорит о том, что многие пробовали как Ашби, не получилось у них, и пробовали как Раби Ишмоэль, получилось у них жить. На первый взгляд, ведь этот спор, он в пользу Раби Ишмаэля, человек должен работать. И вот в этот спор всегда указывают, вот видите, а вы не ходите работать. Надо работать. Видите, у вас написано, надо работать. Говорит Раби Ишмаэль, надо работать. Естественно, что когда человек исходит из своего внутреннего мира, когда уже есть установка под названием «работа», то есть человек вообще сотворен исключительно для работы, то нетрудно найти этому подтверждение в Торе. Видите, прям написано. Вся проблема, что ни один комментатор Торы так это не понимает. То есть, когда разбирает этот спор между Рашби и Раби Ишмаэлем, то объяснение этому совершенно другое. Одно из объяснений, что оба они, естественно, соглашаются, а то мир сотворен для целей, надо заниматься исключительно духовной жизнью и Торой. А в чем же спор был? Говорит Рашби о том, что оставьте все в покое. Оставьте весь мир, и у вас это получится. Раби Ишмаэль говорит, это может не получиться, мы не надеемся на чудеса, поэтому мы вынуждены работать. Это одна из самых основных точек. Мы вынуждены. А у нас есть, а работа для нас, это не лекатхила, это не изначальный наш идеал, человек появился в этот мир для работы. Мы говорим о том, что работать необходимо, надо обеспечить свою семью и так далее. Но это как необходимость. Приходится это делать. Нас прокляли, теперь приходится работать. Это одна важная точка, необыкновенно важная. А вторая, говорит многие комментаторы, маршоиты, о том, что Раби Шимон бар Йохай указал дорогу единицам. Так это по-простому понимается их спор. В отличие от этого, Раби Ишмаэль указал дороги массам. Большинство людей не в состоянии выдержать этого духовного уровня, и который есть у Раби Шимон бар Йохая. И поэтому они должны заниматься обыкновенной деятельностью, должны работать. И так действительно не всяк о том, что у нас мы должны действительно работать. Мы должны работать. Но как надо видеть эту работу? Вот это вопрос. Вопрос изначально у нас не это не наш идеал. В отличие от многих хороших, которые евреев, которые с кипой ходят, иногда большой кипой ходят, и которые понимают о том, что работа лекатхила, работа изначально, они понимают, что это рабство изначально, которого они ищут и считают главным в жизни. А быть рабом в этой жизни – это для основного. Плюс надо еще чуть-чуть учить Тору. Не так. Вовсе не так. Это нигде не написано, нигде из еврейских источников вы не найдете. Это выдумка последнего столетия, 200 лет людей. Все мудрецы говорят о том, что для нас идеал, сказан этот идеал, царь Давид еще сказал, «Шифти бебей сашем колем и хаяй». Находиться в доме Творца всю свою жизнь и не выходить из него. Что за дом Творца, дом Бога? Бейт-Мидраш. Не оставляя Тору ни на одной секунды, это идеал еврея, который есть в этом мире. Это идеал. Что человеку нужно? Быть близок к Творцу. Где больше места, чем из суббы Тора, чем занятия Тойра, которая и вся суть ее, это сам Творец. Но что? пришло проклятие в этом мире, и мы вынуждены им работать. И вот в этом акцентов насчет вынуждения, то, что он говорит. Он говорит так, что в кине, а эсэк мухрахуля адам лацорах барнаса, то, что делать? Человек вынужден трудиться для пропитания. Вот это, то есть мы объяснили только эти слова. Он вынужден. И это не просто так, это основа нашего мировоззрения. Работа для нас, это всего лишь, это не самоцель. Карьера не самоцель, это губит человека, устраняет его от всего высокого, от цели его творения. Но при этом, чтобы никто не подумал, что нельзя работать. Работать можно, работать нужно, но только понимать, что это вещь вынужденная, всего лишь. Это, вот это, в этом маленьком намерении колоссальная разница. Можно быть великим ученым и при этом глубоко религиозным человеком, как мы видим пример. Можно быть большим человеком в какой-то области, достичь многого, можно быть большим бизнесменом, можно быть большим инженером, при этом быть глубоко религиозным человеком, при этом понимая, что это работа, это вещь вынужденная, он должен единственное, что делать его профессионально, настолько, насколько, если он работает, то надо работать. Человек способный может много достичь в своей профессиональной области. Весь вопрос, сколько этим заниматься. И тогда приходит он и говорит о том, что «Ахрибуя сакино мухрах». Ну, кто вам сказал, что надо заниматься все время? Работать мы вынуждены, но не сказано, что мы вынуждены работать так много. Потому что если мы это себе сами не ограничим, у нас ничего не будет. Мы будем, как их называют, трудоголики, я не знаю, как их называют. Из которых, они, из которых вообще человек сотворен для работы. Они хотят выйти из него. Просто дома ж хуже все равно. Жена там, еще дети кричат. На работе все равно хорошо, спокойно. Ахрибуя эса кино мухра. Человек вынужден трудиться ради пропитания, однако занятия материальными делами не должны разрастаться так, что не останется места для служения Всевышнему. Поэтому нам заповедано установить время для изучения Торы. Это называется «калекбой тимле Тора». Поэтому человек должен знать, что нужно. Человек должен знать о том, что основное его в мире, пришел этот мир не для того, чтобы работать. Если он вынужден работать, и другой возможности нет, то да, работать, про это речи не идет. Чтобы иметь работу, нужно получить образование, нужно получить специальность, да, нужно учиться, да, нужно получить образование, про это никто не говорит. Снова и снова повторяю, надо это 100 раз повторить, акценту на том, что для нас работа не самоцель. Это не основное в моей жизни, это не я посвящу всю энергию свою душевную и умственную только работе и не более этого. Работать профессионально, хорошо, без всяком сомнении. Искать успехов в достижении своей профессиональной, без всяком сомнении, нужно. Но знаешь, что это не главное, не основное. А основное – это те самые порой несколько часов, которые человек обязан установить в своей жизни. Для основного, к чему он пришел в этот мир. Жить той самой духовной жизнью, которая приблизит его к Творцу, а не отбросит его, устранит его. И дальше говорит Люцата так. И мы уже упоминали, что это особенно важно для того, чтобы прийти к осторожности. То есть, что значит упоминали? Человек должен оставить время для личного самосозерцания, для личного внутренней какой-то жизни, для развития этой внутренней жизни. Вся проблема, что мы не оставляем. Вот это одно из наших основных проблем. Мы, к сожалению, не оставляем вот это время. Потому что мы заняты, мы работаем. Говорит, надо освободить это время, чтобы у нас было время каждый день необходимо освободить свое время для учебы, для какого осознания вещи, для того, чтобы переварить что-либо. А картина еще людей, которые могли ходить с угла в угол или ходить по улице, вдумавшись во что-либо, картина такая исчезла, она уже нету ее. Вид такого седого старца, который ходит медленно или сидит, опершись на палочку и думая о чем-либо, по-моему, все меньше и меньше. Иди знай, может, вообще никто даже никогда и не видел, и не знает, может, на каких-то картинках. Образ мыслителя, да, все смеются над этим, потому что это смешно просто. Что за мыслитель? Представьте себя, сейчас кто-то 20-летний парень сядет и задумается. То есть его заподозрят в самом таком довольно-таки неприглядном, по-видимому, о чем он там думает дальше. А если мы освободим время, то тогда у нас появится возможность не потерять эту осторожность, не лишиться ее, да, и ничего не будет избегать ее. Сказал Раби Пинхас, Тора приводит к осторожности. Мы этой теме посвятили много. Тора приводит человека к осторожности, как мы и знаем. А без нее к осторожности не прийти никогда, как сказали мудрецы, не очень может быть благочестив. О, тут мы начнем целую тему, которая нам поможет понять гораздо глубже, что может человека удержать и его качество осторожности, развить в нем, а не лишить или избегать его. Снова входит сейчас Люцату в тему, которую мы уже разбирали, но только он ее повторяет на более высоком уровне. Мы с вами уже разобрали в самом начале всю брайту, да, все высказывания наших мудрецов о том, что как она изначально звучит. Тора приводит к осторожности, это осторожность расторопности и так далее, и так далее. Все, с чего начинается, с Торы. Тора приводит к этому. То есть, есть, что может постоянная забота о этом мире, она лишает человека осторожности. А что приведет его? Тора приводит. Поэтому говорит, как человек может вообще избежать вот этой суеты постоянной жизни. Что приведет его к этой осторожности? Тора приводит к осторожности, так у нас сказано, черным по белым. И без нее к осторожности не прийти никогда, как сказали мудрецы. И тут мы сейчас войдем в такой простой анализ, настолько очевидный, что самыми простыми мыслями. Давайте их скажем, и Драта Шема разовьем эту мысль гораздо больше на следующем занятии. Тора приводит нас к осторожности. А ну, расшифруем, что это означает. Так происходит потому, что Создатель, благословенное имя Его, создавший дурное начало в человеке, создал также и Тору, которая является лекарством от него, как это мы находим у наших мудрецов. Я создал дурное начало и создал средство против него Тору. Другими словами, что тут говорится? Тут говорится вещь очень простая, но фундаментальная. Ай, хотим то самое первое качество, первую ступеньку, с которой все начнется – надо заниматься Торой, надо ставить время для Торы. Надо не целый день заниматься только пропитанием и заботой о моем повседневном существовании, что это тоже не всякому сомнению нужно. Надо ставить время для внутренней жизни, для духовной жизни, для Торы. Почему? Потому что Тора определена изначально как противоядие, как лекарство от того яцерара, который заставляет человека вечно метаться туда и сюда. Теперь смотрите, что дальше говорится. Очевидно, что если Создатель сотворил против этой напасти только одно средство, то излечиться от нее человеку без этого лекарства невозможно никаким образом. Человек заболел. Вообще болеть нехорошо. Но если человек заболел, ему говорят, вот от этой болезни есть вот такое лекарство. Что делать? Он говорит, а мне оно горькое, я не хочу. А можно что-то другое послаще? Это послаще, но это не является лекарством. Такой человек нормальный? Он ненормальный. Вся проблема, что человечество в основном состоит из таких ненормальных. Потому что, несмотря на то, что явно очевидно, что указывает им вот это лекарство от этого, он говорит, нет, я возьму что-то другое, что не нравится, не такое. Не надо. Ай-яй-яй-яй-яй. Только еще чуть-чуть пройдем. Очевидно, что если Создатель сотворил против этой напасти только одно средство, есть только одно, сказано Тора и только Тора, нету других, то излечиться от нее человеку без этого лекарства невозможно никаким образом. А тот, кто думает спасительным образом, ошибается и увидит свою ошибку в конце, когда погибнет в грехе. То есть, когда он будет брать другие лекарства, ему будет казаться, так сказать, что может быть, может все-таки вылечится. Иди знай. То все закончится, увы, печально, когда человек уже погибает в своем греху. Ведь и в самом деле дурное начало очень сильно в человеке, и оно подспудно растет, усиливается, овладевает им. И даже если человек применит все хитрости в мире, но не воспользуется специально созданным средством Торой, он не узнает и не почувствует усиление болезни до тех пор, пока не умрет в грехе и не погубит свою душу. Ну, это требует уже более глубокого рассмотрения, что имеется в виду. Только закончим этот абзац, чтобы было яснее. Все это напоминает больного, который обратился к врачам. А те, распознав болезнь, предписали ему принимать некое лекарство. Он же, ничего не смысля в медицине, выбрасывает переписанное лекарство и берет другое, какое ему захотелось. И ясно, что этот больной умрет. Так и здесь. Никто не знает, что это болезнь, что это за болезнь дурное начало. И какова сила, кроме Творца его создавшего. Простые слова. Никто не может, кроме Творца, понять и разобраться в этом. И он предостерег нас, что средство от этой болезни, Тора, тоже, оставив Тору и заменив ее чем бы то ни было, останется жив? Никто. Об этом и речь идет. Об этом и речь идет. О том, что обязан каждый из нас для того, чтобы первое, что может отвлечь его, вот эта постоянная забота, постоянные трудности, постоянное метание, постоянное болтание туда-сюда, чтобы оно не совершенно нашу жизнь уничтожило, чтобы что-то осталось от осторожности, или чтобы не оттолкнуло от нее, по крайней мере. Человек должен и обязан принимать основное лекарство, основной эликсир жизни под названием Тора. Это единственное, что оставит его живым в этом мире. Единственное, что оставит его осторожным, то приобрести, поможет приобрести это качество осторожности. И ни одно другое средство, никакая методика, никакая техника не поможет ему, кроме изучения Торы. Ну, я думаю, что на этом мы с вами закончим. Спасибо. Всего доброго. Привет из Иерусалима. До следующего раза.